«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели военного ревю, радио «Комсомольская правда». Мы начинаем сегодня очередную передачу. С вами, как всегда, будут два полковника. Это Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
Дорогие друзья, через несколько месяцев мы будем отвечать 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта победа принесла нам и гигантское количество трофеев, как тяжелых, так и стрелковых. Вот сегодня Михаил Тимошенко расскажет вам, а что же случилось с этими трофеями, тем более, что многие из вас задавали нам этот вопрос. Что было? Пожалуйста, Михаил.
Да прежде всего, здравствуйте, Александр Гончаров. Я вижу, что Филадельфия смотрит и слушает нас. Спасибо. Итак, насчет трофеев. Нас тут спрашивали, а что мы делали с трофеями, и были ли они? И вообще это все, конечно, забавно, когда начинаешь шарить по просторам интернета насчет фотографий, то вот советских трофеев, взятых немцами, тьма. Танки с измененными опознавательными знаками, с крестами на бортах, пожалуйста. Пушки, пожалуйста. Ну, о пленных мы не говорим. А наших трофеев, которые мы взяли у немцев, практически нет. Но как я не прикладывал голову к этому, ну, оно понятно, как получалось. Значит, приехал военный корреспондент, у него есть фотоаппарат. Он лицо, так сказать, допущенное. Его куда везут? Там, где что-нибудь наколотили. Фотографировать же личными фотоаппаратами. Ну, какие личные фотоаппараты у рядовых солдат, сержантов и младших офицеров? Да у генералов их не было. Ядрит твой взрыв. Во-первых, надо было уметь пользоваться, это не смартфон поганый. А во-вторых, это все ведь сразу вызывает мысли. А вдруг это враг-засланец у нас тут в тылу орудует? Вот так вот как-то. А уж о том, чтобы мы вражеской техникой пользовались для того, чтобы бить врага, ну вот то, что сформировали, например, два батальона «Пантер» к 43-му году, об этом вообще молчок. А их использовали, между прочим, для погрома штабов противника, как противотанковые рубежи и средства закрывать. Оно же хорошо, оно приехало, пушка длиннющая, скорость у снаряда громадная, и во всяком случае уж с Т-3, Т-4 оно разберется. А если со своей родственницей и кошкой, то тоже. Тем не менее, трофеи мы брали, начиная с 41-го года. Войны без этого не бывает. Ну, в 44-м создали управление по, чуть не сказал, по борьбе с трофеями. Нет, управление по распоряжению трофейным имуществом. И оказалось, в конце концов, вот к сентябрю 45-го года насчитали, 24 612 экземпляров бронетехники. То есть это танки всех шести номинаций, это всякие ягдпанцеры и прочие самоходки, ну и бронетранспортеры. 68 тысяч артиллерийских орудий, 30 тысяч минометов, 3 миллиона винтовок, 114 миллионов снарядов и 50 тысяч автомобилей. Ну, что с ними случилось дальше? Танки, как правило, разоружали и, по возможности, хоть какое-то время использовали в качестве тягачей в промышленности и сельском и народном хозяйстве, иногда даже как трактора на селе.
Плуг тащили,
да. А что же не потащить-то? Оно же сильнее трактора, страшнее. Ну, с оружием складировали часть, основную часть, конечно, пошла в переплавку, равно как и танки после исчерпания ресурсов. Пушки то же самое. Снаряды вот тут вот, да. Ребятишкам пришлось тяжело. Потому что 114 миллионов снарядов, ты попробуй их расснарядить, вытряхнуть тол или аматол, чего в них было, и только после этого можно отправлять что-то в переплавку. А вот с автомобилями, да, им была определена достаточно долгая жизнь. Opel Blitz – это машина. Далеко не в каждом колхозе можно было обнаружить Студер, допустим, американский, или Dodge. А вот Opel Blitz водился и на материальных, на МТС, машинно-тракторных станциях. И вообще об Opel Blitz очень хорошие отзывы, честно говоря. А, правда, проблема-то в одном. Туда нужен не Вася с кривыми руками, а желательно Ганс, который обучен этому делу. А машина-то была надежная сама по себе. Помнится, отец рассказывал, что когда они прихватили трофейную технику в 42-43 годах под Ржевом, немецкую, возник вопрос, а кто ее будет управлять-то? Ну что, построили пленных, спросили, кто водитель и автомеханик. Шагнули немцы вперед какие-то. И вот из них сформировали автомобильный батальон, и лучшего автомобильного батальона у него не было за всю войну. Ездили на «Опель-блицах». Вот вкратце то, что произошло с немецкими трофеями и чем закончилось. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Ну что, дорогие друзья, поговорим о наболевшем или о радостном. Мы ждем ваших звонков. А у нас уже первый звоночек. Андрей Иркутск. Здравствуйте.
Здравия желаю. Вот в продолжении Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, я тут с одним диванным историком поспорил, что доказывает мне, якобы во время Второй мировой войны, а точнее говоря, в Великую Отечественную, самые большие потери, ну, в процентах, понесли войска НКВД. Я как-то засомневался.
Ну, пограничники.
Относились тогда к
ним. Пограничники.
Да, да, пограничники, да, относились. Но я как-то где-то, я поискал, и в интернете вообще, ну, нет такой уж совсем.
Заставы без приказа не отходили. А войска, которые должны были их заменить на границе, естественно, откатывались назад. Ну, как ты заменишь, если тебя не пускают туда, вперед? Правда?
Ну, соглашусь.
Да, и вы говорите в процентном отношении. Ну, если, допустим, погран войск там было 50 тысяч, да, а сухопутных войск там 2 миллиона, то, конечно, в процентном отношении пограничники могли выглядеть на определенном этапе очень сильно пораженными. Тут нужно смотреть и с этой точки зрения.
Ну, я тоже ближе согласен, но под Москвой тоже они хорошо повоевали.
Были отдельные дивизии НКВД, да, это известно.
Да.
Ленинград, Курская дуга. Спасибо.
Да. Ну, Миш, я думаю, что вот так вот категорично говорить, что самые большие потери понесли войска НКВД, я думаю, это...
Как всегда, тут же возникнет вопрос, кого считаем?
Но это
пограничники
тоже.
Это одно, дивизия охраны тыла это другое. Ну, а то, что их могли сунуть в мясорубку, ну, когда было нечего совать, больше совали их.
Ну что, а у нас в эфире Геннадий из Нижегородской области. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Я дедушка с необыкновенной просьбой я к вам. Вы меня слышите?
Да.
Понимаете, внучка. Муж внучки, он служит в Пскове, бывший муж в Пскове, в отдельной второй бригаде спецназначения. Воинская часть 64044, Цулун Иван Михайлович. Он избегает алиментов, понимаете? Она одна, молоденькая, никаких пособий нет. А он не, а дозвониться она не может до командира части. Вот как нам поступить?
Командующему ВДВ письмо написать. У него есть юристы. ВДВ? Да, да, конечно.
А где он находится, в Москве?
В Москве, да, 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 да.
Адрес не знаете, да?
Да нет, почему? В Яндексе есть штаб ВДВ, да. Да, найдете, да, и напишите письмо, и юристы займутся.
Улица Матросская, тишина.
Да, такое неприятное название.
Вот они там все, и транспортная авиация, они...
Да, Катенька, есть, может... Сергей Новосибирск, Сергей. Полминуты на вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи. Вот вчера, на прошлой неделе говорили про арест Берия, Жуков участвовал. И там, дескать, говорили, что несколько визит они пустили в Москву на помощь Берии-то. А что, действительно, Берия хотел переворот совершить, что ли? У него же, к тому же, под контролем ядерное оружие было. Как по-вашему?
Угу. Давайте, оставайтесь в эфире, пожалуйста. После перерыва поговорим. Хорошо.
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7. Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа 89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул 106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А мы здесь вдвоем. Здесь и полковник Михаил Тимошенко. А у нас в эфире еще, Катенька, Миша, ответь этому человеку про Берию, про НКВД.
Значит, были очень большие опасения к тому, что вот к этому заседанию Совмина, где предполагалось арестовать Берию, и он, естественно, ведь не один усами шевелил, будем говорить, как тараканище, да? У него была хорошая агентура, собственно говоря, НКГБ знал достаточно много. Началось выдвижение к Москве колонн войск НКВД. Они были остановлены. Кто за 50, кто за 100 километров от Москвы. Вот и все.
Продолжаем военное ревью, ждем ваши вопросы. А у нас Санкт-Петербург. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Олег, живенький вопрос. Да, пожалуйста, вы.
Да. Я. Я слушаю, могу к вам обратиться так?
Не надо спрашивать, Олег, уже вопрос погнали. Поехали. Никто у нас разрешения не просите, пожалуйста. Сразу вопрос. Поехали.
Поехали.
Да.
Вот к Афганистану я могу обратиться?
Конечно, обращайтесь к Афганистану.
Вот все-таки. Вот это было...
Но дорогой вы говорить-то будете или нет?
Дорогой мой человек, я за вас скажу, это была ошибка. Причем надо знать, что и начальник генерального штаба Агарков, и его первый заместитель маршал Хромеев написали тогдашнему министру обороны записку о том, что они категорически против ввода в Афганистан. Он сказал, не рассусоливайте, написал резолюцию, выполнять приказ. И мы вошли. И потеряли там сколько? 13,5 тысяч?
Да.
Да, Миш? Все, дорогой Олег, мы вас поняли. Держите себя спокойно. Мы вас поняли. Александр Саратов, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, вы вхожи в кугуары власти. Возможно ли подать вопрос, поднять о предпенсионерах? ПФР выкинул 2 года службы из досрочного выхода на пенсию. Тем самым нарушает... права.
А как он выкинул? Растолкуйте нам, пожалуйста.
Страховой стаж для досрочного выхода на пенсию, то есть 2 года службы армии.
Не засчитали.
Да. И получается, кто косячил, те в шоколаде.
Как вы считаете, кто не служил, тот в шоколаде?
Да.
Потому что он работал, может быть, да, правда? И стаж зарабатывал, да? И стаж зарабатывал. А вы вкалывали в армейском строю, а вам выкинули их, да? Дорогой мой, готовьтесь, пожалуйста. Там 19 числа у нас президент, прямая линия, Миша.
Да. Вот задайте вопрос.
Давайте по столу, да.
Куда ты денешься, если такие законы принимаются?
Ну что, спасибо. У тебя есть письмишко, а то мы...
Наткнулся на старую немецкую вундервафлю, на странную немецкую вундервафлю. Называется то ли Люфтшрек, то ли что-то в этом роде. Представляет собой 9-ствольный малокалиберный ручной гранатомет. Да, Опытные образцы были, но серийно он, если и выпускался, то в очень малых объемах. Не встречался практически на поле боя.
А у нас Андрей из Екатеринбурга. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер. У меня, как всегда, вопрос по истории. У меня тут недавно фильм смотрел «Первая мировая». У меня вопрос возник. Само понятие «военные преступления», когда возникло, юридически было закреплено? Потому что Австро-Венгрия, Сербия-то особым толерантностью-то не отличалась. И турки как бы тоже крошили налево и направо армян. И никто ни за что не ответил ведь.
В каждой стране это понятие в юриспруденцию было введено в разное время, уважаемый человек. Я не могу сказать точную дату, когда оно в российской юриспруденции появилось.
А в мире как будто там...
Вроде в Европе, как-то... да, в Европе было, в Пруссии было, да, да, во Франции было, да.
И второй вопрос на эту же тему. А если после Первой мировой войны как бы состоялось что-то на вроде Нюрнберга, то Гитлер-то бы посмел...
Зачем гадать, так, что было бы, если бы не было бы?
Это гипотеза.
Не было этого. Ну, что-то рассуждать.
Могло быть так, а могло быть эдак. Тут конкретного ответа нельзя давать.
Ну, это, просто я посмотрел, цифры-то как бы сопоставимы, и лагеря были, как бы все, как я пробовал.
Были.
Нет, но... Ну, все, спасибо, до свидания.
И вам спасибо.
До свидания, спасибо за звонок.
Алексей у нас. Нижний Новгород. Алексей, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
В свое время учился на военной кафедре. Был такой предмет, ППР назывался. И товарищ майор нам рассказывал, что во время войны Израиля и Египта египтяне, воевавшие на наших танках, ушли молиться, а израильтяне прилетели, сели на эти танки и их угнали. Как вы думаете, байка это или нет?
Не знаю такого случая. А что их было угонять? Отсеки египтян, которые ушли молиться на намаз огнем и все...
Не знаю.
Вот да они их... ППР, ну, они их просто-напросто и бросали, в том числе. Аллах не хочет, чтобы она ехала. Ну, вот и все. Хреновые солдаты.
Майор нам рассказывал в свое время.
А почему именно ППР? Что, не мог нормальный офицер рассказывать? Почему вы упираете на ППР? Мог и командир рассказывать. Был, такой, был хорошо такой случай. Нет. Отнесем его насчет байки. Или послушаем историков, которые были, может быть, свидетелями кого-нибудь. Вот это интересный
может
источник.
Быть, да, согласен.
Послушаем, да. Война – это всегда и байки тоже. Поехали. Кто у нас?
Да, должен сказать. Здравствуйте, Евгений. Ну, секунду. Да, должен подтвердить ваши слова. Действительно, очень много боеприпасов трофейных было затоплено. Зачастую вместе, и естественно, вместе с судами транспортными после войны.
Миша, а я после войны вот жил в городе Барвенково, снаряды пацанов взрывало, Миш, по-моему, до 56-го, до 60-го года в полях все время гибли пацаны.
Конечно, да. Ну, народ же любопытный. Да. А если его в костер засунуть, что будет? О, бахнуло, все лежат.
Да. Продолжаем. Евгений, Амурская область, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники и майор в запасе Костин Евгений Викторович. Моя бабушка Марфа Павловна Костина работала... на танкоремонтном заводе село Атамановка Читинской области. Ну, туда этот завод, видимо, как-то перебросили. И с детства помню ее рассказы, что ремонтировались все танки, немецкие, советские. На немецкий танк она мне с детства вот запомнилась. Брали трафарет, звездочку рисовали и отправляли на фронт.
Да, было такое.
Я допускаю, что может быть, какие-то танки попадали в сельское хозяйство, но какие-нибудь, может быть, устаревшие
модели. Это после войны. Попадали.
Да. А во время войны она точно говорила, что ремонтировали, были особенности
ремонта и так далее. А после войны их разоружали, снимали башню, снимали пулеметы, и как тягач использовался, или как трактор.
А танки, которые не могли двигаться, ну, тогда ставили как огневую точку, вот и все.
Ну, конечно.
Здесь Мария спрашивает, у нас в каком архиве могут храниться документы военторга 346-го? Я думаю, что надо обратиться все-таки в Центральный архив Минобороны, тем более, что он у вас
Подольск.
За 81-й год, 80-й, я думаю, там, Мария. А мы продолжаем военно...
Здравствуйте, Ростислав из Москвы, слушаем вас.
Здравствуйте, два вопроса по Кубе. У меня интересует, были ли у СССР передатчики московского радио на Кубе для вещания на США, потому что английская редакция...
Не было, не было. Не было.
Да-да. В английской редакции у них были частоты и время вещания на США, как же они там смогли слушать, так кто в Америке. И второй вопрос. Вот
у нас в России, в Советском Союзе, было международное радио, которое доставало до Соединенных Штатов Америки. Вячеслав, давайте второй вопрос.
Совзагранрадио называлось.
Да, да, да.
Как-то Госдеп при Рейгане обвинил, что СССР создает помехи в радиоэфире США. И вопрос, может, в структуре Лурдеса было больше управления, чем мы думаем?
Не можно понял мой вопрос.
Ну, как вы представляете себе военный объект Лурдеш? Какие там управления могли быть, а? Если там, допустим, служило только 200 человек, из них половина была слухачами, а? Ну, как вы себе представляете управление?
Ну, они могли технически помехи создавать?
Они не с этой целью там находились. Неужели вам непонятен ответ, Ростислав?
Слухачи были, Ростислав. Прослушивали вплоть до южных...
Это ОСНАС,
ну. ОСНАС, да.
Радиоразведка.
Да.
Спасибо.
И вам пожалуйста. Спасибо, пожалуйста.
Что представляет собой гранатомет «Панцеркнаке», который немцы хотели использовать для уничтожения Сталина? Малокалиберный гранатомет, пусковая установка 30 сантиметров длиной, ремнями пристегивалась к руке, к предплечью, и, соответственно, поверх нее одевался мундир. Вот. Этим мы собирались уничтожать.
Сергей из Твери у нас что-то хочет спросить. Пожалуйста, Сергей.
Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня такой вопрос. Вот в интернете часто пишут, что наши лодки легко ищутся американскими спутниковой группировкой, системой «Орион». А вот как вот эта эффективность будет этой спутниковой группировки, когда вот там, допустим, в океане шторм или ночью?
А никто пока сказать не может. Никто пока сказать не может.
Спрашивайте, как со спутника за подлодкой русские следить. Да, это очень интересное явление.
Да. Единственная версия на сегодняшний день существует в связи с тем, что лодка-то довольно большое сооружение, да. Мягко говоря. Примерно где-то 8 или больше тысяч тонн. При движении подобная масса, особенно с увеличением скорости, вызывает на поверхности так называемый горб Бернулли.
Ну, это понятно. Вот во время шторма как это будет?
Вот это не знаю. Об этом Нептуна спросите.
И потом, какие нужны силы, чтобы найти лодку в Тихом океане?
Засыпать половину Тихого океана радиобуйками сверху. И потом самолетом лететь и смотреть. Да. Тогда можно найти. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. 2 минуты на новости. Это военное ревью. С вами Баранец Тимошенко.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Здесь же, не забывайте, полковник Михаил Тимошенко. Мы вместе здесь отвечаем на ваши вопросы.
У нас вопросик тут есть. Что за истребитель сделали шведы, который считается убийцей сушек? Но у меня тихое подозрение есть, что шведский главком ВВС сделал такое заявление в преддверии того, что финны собираются обновлять свой состав истребителей, и желательно, чтобы это были шведские истребители. Грифон Е, он же Гриппен Е. Ну, там никаких особо выдающихся аэродинамических свойств нет. Тактика, специальные характеристики или летно-тактические, называй как хочешь, примерно известные и одинаковы. По сути, это изменение бортового радиоэлектронного оборудования. Усилен радар, улучшенная активная фазированная решетка. Это раз. И второе – это бортовой РЭП. Все.
Дорогие друзья, когда вы читаете на российских или международных сайтах о том, кто какой самолет может победить другого, относитесь к этому с определенной долей скепсиса, Миша. Правильно? Это же теория вопроса. Можно сидеть на самолете, который в ТТХ чем-то слабее, но летчик ас. Вот здесь спрашивают...
Вот каким образом тогда возникает вопрос, чайки или ишаки сбивали мессеры?
Да-да-да. Здесь у нас спрашивают, что правда ли, что во время Великой Отечественной войны один из отрядов специального назначения немцев попался на том, что были нержавеющие скрепки на документе.
Да, да, такой это факт. Классика,
да,
известная.
Да, да, это классика. И благодаря майору от СМЕРШа, который работал, который обратил внимание, что удостоверение то советское, Миш, но нержавеющие скрепки.
Да, у нас пятна ржавчины.
Да, конечно. И это, в общем-то, легендарный случай. Правда, Казань у нас.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Из Казани.
Да.
Казань. Здравствуйте, товарищ полковник. Александр
Здравствуйте.
Казань.
Здравствуйте.
У меня вопрос на гиперзвуковую и авиационную тематику. Вот. Возникла такая идея, точнее, предложение. Вот у нас есть, тут Казань выпускает самолеты Су-160, Су-22. Вот, если, например, вот идея есть, если, например, вот двигательную установку сделать на основе гиперзвуковой ракеты, вот, у Чирконова скорость 9 Мах, получается 11 000 км/ч. Вот эту двигательную установку сделать по технологии Чиркона, вот, самолет выдержит 11 000 км/ч скорость.
Спасибо,
вот.
Миш.
Самолет не выдержит. Вот. Больше того, если вы будете делать силовую установку по принципу циркона, он будет одноразовым.
А ускорение, допустим, при преодолении, для преодоления противовоздушной обороны, вот, применить ускорительный двигатель, как включается, необходимо...
А если ничего преодолевать не надо, то двигатель будет возить на себе лишний? Вместо боевой нагрузки, что ли?
Нет, для преодоления, чтобы не сбили его, не ракетами, как бы, вот, не могут достать его, когда большая скорость с него, я думаю, так.
А вы живете в Казани. Рядом море разливанное специалистов авиационных, да, которые с вами бы душевненько поговорили на эту тему. Вы понимаете нас, да? Сначала надо у них поинтересоваться. Миша, я так представляю, сколько же цирконов надо под Ту-160 подцепить, чтобы он... Это могучая машина летела, а? Потому что по 6 штук под каждое крыло.
А она взлетит с цирконами?
Да, я не знаю. Это, в общем-то, такие забавные сказки, по-моему. А мы... Сергей, Москва.
Сергей из Москвы.
Здравствуйте. Сергей, Москва. Мы к вам уже второй...
Алло, здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
У меня один вопрос. Есть такая статья, как за безграмотное ведение боя?
Нету.
Нету. То есть получается, ну я просто как бы такой вопрос, допустим, когда, допустим, командир по его ошибке, допустим, потерял там, допустим, 100 бойцов, заслуживает ли он орден?
Ну вы такой вопрос задаете, но он же глупый, совершенно вопрос. Орден за то, что он убил 100 бойцов. Ответ на этот вопрос уже ясен. Дорогой мой человек, ну посерьезнее задавайте вопрос, а? Человек угробил роту и представляется, может, званию героя Российской Федерации, да? Ну, таких случаев, я думаю, что вряд ли можно прочитать даже...
А если его победил вопреки боевому уставу, то чего, герой?
Да. Если, или наоборот расстреляли, если победил меньшими силами превосходящего противника. Андрей, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вопрос по совещанию, который проводил президент по поводу Морфлота неделю назад. Вот он сказал, что мы сдали 23 корабля. Я, как понимаю, кораблем у нас называется то, что порядка 1000 тонн. И больше.
Но это ваше представление, дорогой мой человек. Это уже дискуссионный вопрос, вы нас втягиваете, да? А почему бы, допустим, ракетный катер не считать кораблем, а?
Потому что он называется катер, а не корабль.
Да извините меня, пожалуйста, это могут быть и синонимы. Вы же не будете каждый раз говорить катер. Я не понимаю. Ну, дальше продолжайте, то будете обижаться, что перебил.
Просто интересно, сколько на самом деле кораблей. То есть фрегаты, корветы, БДК, вот...
Вы имеете в виду, вот если спрашивать по-человечески, корабли первого, второго, третьего ранга в каком количестве, правильно?
Да. Да.
А чего да тогда? Зачем вы нас мучаете уже 5 минут?
Не 5, 1.
Хорошо, хорошо. Вы нас подвинули к дискуссии. Сейчас мы начнем лазить по энциклопедиям и считать, что считать кораблем, а что не считать кораблем. Да?
Сколько вымпелов, тыри-пыри, господи. Возьми, вот какие проблемы? Если охота, спроси Google. Российская Федерация, ВМФ, выскочит. И там все есть. Или флотком, пожалуйста, там тоже это все есть. Корабел.ру, тоже все это есть.
Продолжаем военное ревю. А у нас Сергей Находка, самый дальний звонок. Сергей, вы для нас...
Здравия желаю, это с Находки.
Здравствуйте,
Сколько вас слушаю, здравия желаю, товарищи полковники, здоровья вам. 3 года вас слушаю, наконец-то я вышел на вас.
Спасибо.
Наконец-то. Ну, вопрос такой, чтобы это я не баклан, как говорится, время терять. 33 года я на флоте отработал и продолжаю работать со старшим механиком. Вот вопрос такой. Вот этих вот Краснова, Султангирея и этого Школова, когда казнили, в 46-м, вот правда ли, что говорят, с этим казнью поторопила Розалина Самойловна, землячка? Или это слухи?
Ну, землячка вообще славилась, если...
Жестокий человек был,
на редкость.
Да. А насчет поторопилась, вы знаете, тут же с какой стороны смотреть? Понимаете? Одни скажут, что правильно, другие говорят, что поторопилась. Это дискуссионный вопрос.
Все тогда.
Звоните нам почаще с Находки. Да.
Как Юрий Левитана, которого Гитлер назвал своим личным врагом, наградило наше правительство за, так сказать, вклад в победу, да?
Да.
Ну, во-первых, медали за оборону Москвы, за победу над Германией.
Да у него штук 20 медалей, Миша, по-моему,
Нет, вот во время войны за оборону Москвы, за победу над Германией, за доблестный труд в Великой Отечественной. И трудовое красное знамя в 44-м году. Все. Остальное все потом.
Да, и орден, и Октябрьской революции, и Красного знамени, там знак почета. Да. Николай, Москва, здравствуйте.
Да, здравствуйте, товарищи полковники. Говорят, война чепуха, главное маневры. А для этого нужен подвижной маневренный состав. И вот у нас этот он остался на Западе. И говорят, что американцы...
Какой состав остался на Западе?
Подвижной? Ну, железнодорожный в основном.
А почему? А что сейчас, картонные ездят у нас? Или пластилиновые?
Как это он остался на Западе? Говорят, американцы умудрились поставить более 2000 пульманов и тепловозов. Вот на них мы выкарабкались. Мы за всю войну смогли отремонтировать только 40 паровозов. Почему у нас так вот не получилось с паровозами? Мы и тогда закупали все время, иностранные в основном были, так и не наладили. Но как они могли огромные эти пульманы переправить? 2000, ведь смогли под Москву перебросить войска.
Вы имеете в виду пульманы-вагоны?
Нет, пульманы-тепловозы. Тепловозы.
Пульманом, вообще говоря, называется вагон. Пульмановский, спальный.
Ну, понятно, конечно, да.
Нет, это кому понятно? Вам понятно или мне понятно? Про тепловозы и паровозы, да. Больше в 200% от наличия в стране, да, поставили по ленд-лизу.
И второй вопрос, если можно, вот по боеприпасам. Вот римские солдаты умудрялись делать такое оружие, что обратно бросить ни дротик нельзя, ни стрелой выстрелить. Как у нас так получилось, что немцы делали боеприпасы, которые, в общем, наши боеприпасы в них не влезали чуть побольше калибром, а из их боеприпасы можно было в нашем оружии применять, хотя бы даже там по одной штуке вставлять и экстрадировать самостоятельно. Как получилось, что мы придумали чуть-чуть больше калибр делать? И фактически...
Да потому что, может быть, у них только потому, что у них метрическая система, а у нас была изначально дюймовая.
Ну, я... До сих пор вот у них...
Потому что у нас калибр меряется, допустим, по полям, у них по нарезам. Вот тебе вся разница.
Ну, вот сейчас тоже американцы делают оружие, допустим, 7-мм.
А вот почему они не хотят в Европе перейти на широкую колею, как в России?
Понятно.
А это непобедимое решение у нас.
Да, насчет боеприпасов, так и Ельцин же, помните, занимался боеприпасами. Они плавили или что? И почему до сих пор у нас...
О, как много вопросов. У нас уже перерыв, дорогой человек. Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. С вами же по-прежнему полковник Михаил Тимошенко. Миша, 4.
Тут у меня два ответа.
Давай, давай. А у меня два вопроса. Давай.
Василий Гориенко, вот вы говорите, что мы должны рассказать честно о ленд-лизе, объемы и что поставляли. Мы два раза рассказывали о ленд-лизе. Если кому-то это действительно интересно, то можем рассказать и третий. Но вот так вот персонально консультировать мы, как-то, знаете,
у нас же есть архив военного ревью. Нажатием клавиши можно легко найти и ответ на этот вопрос у нас получить. И второе, что ты сказал?
А второе, я хотел бы сказать, господин Никто, орденом Ленина Юрия Левитана не удосужились наградить. Его, по-моему, в 64-м наградили знаком почета. А, по-моему, где-то в 70-х, лет через 10, Октябрьской революцией. Вот и все. До ордена Ленина не дожил.
Здесь Миша три раза задает вопрос. Почему государство уже второй раз подставляет наших спортсменов? Резонный вопрос. Ведь получается, за одну и ту же провинность у нас два раза наказывают.
Это, ну, не у нас.
Да, у них. У них,
у них, у наказывают. Них наказывают. Но нас.
Да. Ну что, дорогие друзья, давайте без казуистики дипломатической. О нас вытирают ноги. И очень серьезно. Был период, когда нас наказали первый раз. Вот это время наше государство не должно было тратить зря, а блокировать любые попытки, чтобы заставить...
Тащить их в суды.
Да.
Ну, мы же об этом с тобой говорили.
Мы должны были атаковать все.
Ну,
это. Мы думали, что раз один наказали, и все.
То и обойдется.
Миша, я вот теперь думаю... Но можем пойти на крайний способ, забросить это все олимпийское движение, мировые и европейские чемпионаты, тогда нас к хренам собачьим выгонят, да, вообще исключат из олимпийского. Что делать? Одевать белорусские майки тоже выход хороший.
Судиться и доказывать. Ну, судиться и доказывать. А жаба душит, понимаешь, заплатить толковым юристам?
Да.
Жаба душит. Это же тебе не торгово-развлекательный центр делить.
Ну, у нас один выход остается. Раз мы союзное государство, и бежать под знамя Белоруссии, чтобы там хоть так. Ну, все равно это...
А как бежать под знамя Белоруссии? Люди должны поменять гражданство?
Миша, как уже выступали многие пригуньи.
Так это весь этот международный спорт, он, собственно говоря, ради престижа.
Да. Ну, очень обидно, конечно, что нас наказывают второй раз, и государство показало свою слабость. Обидно за Россию. Едем дальше.
Если только оно этим показало.
Уже
чё поем?
Катенька говорит,
оркестр уже настраивается.
Сегодня песня называется «Пограничник». Поет ее Владислав Шадрин. Воин запаса, служил в ракетных войсках. Стратегическое назначение, да не где-нибудь, а в Казахстане. Значит, по указанию офицера для боевого листка написал первую песню «В шахте пусковой». Она уже достаточно известная. Владислав Шадрин – дважды лауреат Грушинского фестиваля, руководитель ансамбля «Зеленая лампа», один из самых талантливых авторов-исполнителей страны среди военных бардов. Ну что, Катенька, Шадрин – пограничник. А баронец Тимошенко прощаются с вами до завтра в 16.03 на этой же волне. «Комсомольская правда», военное ревью.
На заставе повар Сашка тесто месит под блины. Ждет зеленые фуражки на границе пацаны. По тревоге подскакали когда Родина спала. Вон ведут двоих, поймали, ночь залетных не спасла. А где-то трактор с бараною волокуша уже равняет полосу, как ювелир. Здесь на своей земле, дальневосточной суше, на Уссури он самый главный командир. Здесь на своей земле, дальневосточной суше, на Уссури он самый главный командир. Их прожекторы накрыли, догоняли по пятам, в рукопашной завалили, перегнули пополам. Чтоб запомнили варяги наш кулак и нашу мать, здесь воюют по присяге, далеко не убежать. А где-то трактор с бараною у волокуша уже равняет полосу, как ювелир. Здесь на своей земле, дальневосточной суше, на Уссури он самый главный командир. Здесь на своей земле, дальневосточной суше, на Уссури он самый главный командир. Замполит перед обедом благодарность объявил, а комтех добавил следом, сейсмодатчик похвалил. Все сработало как надо, на разметке в темноте. Честь бикинского отряда, как всегда на высоте. А где-то трактор с бараною у волокуша уже равняет полосу, как ювелир. Здесь на своей земле, дальневосточной суше, на Уссури он самый главный командир. Здесь на своей земле, дальневосточной суше, на Уссури он самый главный командир. Тут и Сашка, вкусный самый, белый фартук и колпак, наградил борщом с маслами всех героев и собак. За медали боевые, за победу марш-броска, за Россию, за родные пограничные войска. За Россию, за родные пограничные войска. За Россию, за родные пограничные войска. А где-то дома банька жаром задышала, запарен веничек в настое чабреца. Грустит любимая, водички натаскала, ждет не дождется друга Сашку погранца. Она 2 года свой рубеж обороняла. За Россию, за родные пограничные войска. За Россию, за родные пограничные войска. За Россию, за родные пограничные войска. За Россию, за родные пограничные войска.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь чушь?
Ну а как? Смеешься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, мне решили под допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.